Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Апелляционный суд Киева признал незаконной попытку Министерства культуры переименовать Украинскую православную церковь. Имя этого чудотворца стало символом христианского подвижничества. 1 августа православная церковь чтит память преподобного Серафима Саровского. Немаленькая трагедия реабилитации. Был ли на самом деле Сальери убийцей Моцарта? Старица Никита «Духовный путь святости». Книгу с таким названием представили на этой неделе в рамках конференции «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины». Под Киевом стартовал второй всеукраинский православный молодежный фестиваль «Портафест». Апелляционный суд Киева отказал украинскому Минкульту в переименовании канонической православной церкви. В ведомстве требовали добавить в название формулировку о принадлежности к Русской православной церкви. Напомню, что в апреле окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви. В ответ на это решение Министерство культуры подало апелляцию, однако апелляционный суд отказал Минкульту. И оставил в силе решение окружного суда, который запретил заниматься перерегистрацией храмов, семинарий, монастырей и епархий канонической Украинской Православной Церкви, а также вносить новые записи в единый государственный реестр.
Суд постановил апелляционную жалобу Министерства культуры Украины оставить без удовлетворения, а постановление окружного административного суда города Киева оставить без изменений.
Напомню, что переименовать церковь на Украине пытались с помощью закона, который обязал Украинскую православную церковь указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви. Закон был призван решить вопрос перехода имущества религиозных общин после образования в стране автокефальной православной церкви Украины. Новую религиозную организацию до сих пор не признала ни одна поместная православная церковь, кроме Константинопольской, которая и выдала ей Томос. Имя этого чудотворца стало символом религиозного подвижничества. Из глухого уединенного монастыря по всей Святой Руси растекали слова назидания этого великого старца, подкрепленные пророчествами, исцелениями и чудотворениями. 1 августа Православная Церковь чтит День памяти преподобного Серафима Саровского. О том, за что верующие так любят этого чудотворца и как он получил дар предвидения и исцеления, смотрите в нашем сюжете.
Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до пострига носивший имя Прохор, появился на свет 19 июля 1759 года в благочестивой купеческой семье из города Курска. Уже с детства его жизнь была отмечена знамениями милости Божией. Еще в детстве он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отроком, он тяжело заболел. Однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен. И когда его приложили к Курской иконе Божией Матери знамение, он быстро поправился.
В 17 лет юноша окончательно решил оставить мир. И мать благословила его простым медным крестом, с которым он не расставался до конца жизни. 2 года он подвязался в Саровской Успенской пустыне, известной строгостью выполнения иноческого устава. И затем, 18 августа 1786 года, принял постриг с именем Серафим, что значит «пламенный».
Почти сразу он был возведен в сан иеродьякона, а затем и иеромонаха. После этого преподобный взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе келью на реке Саровки. Испытывая искушение дьявола, святой Серафим усугубил свой подвиг и 1000 дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: «Боже, милостивый буди мне грешному».
Тогда дьявол, бессильный духовно низложить подвижника, надоумил разбойников напасть на него и нанести ему топором смертельные раны. Но и после этого он был исцелен Божией Матерью, а пойманных разбойников беззлобно простил.
По выздоровлении преподобный взял на себя подвиг безмолвия на 3 года. За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения и после длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами.
Главный же дар, который он получил за свою всеобъемлющую любовь к Богу, это безграничная любовь к ближним. «Христос воскресе, радость моя!» С этими словами богоносный старец встречал каждого, кто к нему приходил. Свои простые слова назидания преподобный Серафим основывал на Священном Писании и творениях святых отцов. Особо чтил Серафим Саровский святых поборников и ревнителей православия. И каждого приходящего он призывал хранить непоколебимую веру в Бога.
Многих раскольников преподобный с любовью убедил оставить свои заблуждения. В 1833 году преподобный Серафим Саровский с миром отошел ко Господу и был найден уже бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери Умиления, перед которой он молился всю свою жизнь. Но и после смерти на могилке преподобного совершались множество чудес, которые были заботливо собраны их свидетелями. И в 1903 году преподобный был причислен к лику святых.
Более 300 юношей и девушек со всех областей собрались на 2-й всеукраинский православный молодежный фестиваль «Ортофест», стартовавший под Киевом. Открыл форум блаженнейший митрополит Киевский всей Украины Ануфрий. На протяжении 4 дней участники фестиваля будут жить в палаточном городке в селе Пятихатки. Для участников «Ортофеста» организаторы подготовили насыщенную программу. Она включает различные мастер-классы, спортивные соревнования, лекции известных богословов, общение со священниками и сверстниками, культурно-развлекательные мероприятия и молитву. Форум продлится по 28 июля и завершится участием в посвященном Дню Крещения Руси торжественном молебне у памятника равноапостольного князя Владимира и крестном ходе от Владимирской горки Киево-Печерской лавры. Выпуск продолжит интернет-обзор. Вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
В конце мая 2019 года Ватикан официально изменил текст молитвы «Отче наш». Мотивировали тем, что новая редакция будет более адекватно передавать смысл молитвы. И в самой католической церкви и в других христианских конфессиях возникли дискуссии, правильно ли это, что представляет собой решение Ватикана, какими причинами оно вызвано и к каким последствиям может привести. Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. Как примирить то, что написано в книге «Бытия» с теорией эволюции? Существуют ли реальные противоречия между Библией и наукой? Могло ли человечество произойти от Адама и Евы? Поиск ответов на эти вопросы ищите в материале на сайте «Православие и мир». Среди верующих людей часто приходится встречать мнение, что многие чувства испытывать грешно. Под запрет не попадает разве что радость. Страх – это проявление маловерия, печаль – недоверие к Богу, а гневаются только плохие христиане, которые не умеют прощать. Так ли это на самом деле? Мнение психолога разместил сайт православного журнала «Матроны». Согласно библейскому повествованию, продолжительность человеческой жизни сократилась после всемирного потопа. Как получилось, что раньше люди жили очень долго, 700-900 лет, а потом продолжительность жизни сократилась до 70-80 лет? Какое этому объяснение с точки зрения биологии и медицины? И почему это произошло? Разъясняет библеист протоиерей Дмитрий Юревич на сайте православного журнала «Фома в Украине». Может ли сомнение быть добродетельным? Кого можно считать воцерковленным человеком? Чего не хватает современным миссионерам? Ответы на эти вопросы ищите на сайте православие.ру в рубрике «Вопросы и ответы». Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица». Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Немаленькая трагедия реабилитации. Был ли на самом деле Сальери убийцей Моцарта? Старица Никита «Духовный путь святости». Книгу с таким названием представили на этой неделе в рамках конференции «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины». 18 августа исполняется 269 лет со дня рождения композитора Антонио Сальери. Люди, далекие от классической музыки, первое, что слышали о нем, это то, что он отравил Моцарта. Этот миф настолько укоренился в умах, что было написано и снято не одно произведение о зависти Сальери к Моцарту. А в медицине даже появился термин «синдром Сальери» для обозначения зависти неталантливого человека к талантливому. Но так ли было на самом деле? Каким был Антонио Сальери и действительно ли такой сильной была его неприязнь к Моцарту? Об этом далее в нашем сюжете.
Его проклятием стал миф о его причастности к смерти Моцарта. К сожалению, всемирную славу итальянскому композитору Антонио Сальери принесли не его музыкальные труды, а скандальная история с отравлением Моцарта. Однако речь идет даже не о мифе, а о самой обыкновенной клевете, не имеющей ни малейшего отношения к реальности. С поздних портретов Антонио Сальери на нас смотрит благообразное и почтенное лицо, вполне располагающее к себе. И если обратиться к фактам и датам, ситуация была скорее кардинально противоположной легенде. Сальери был более успешен, чем Моцарт. Во всяком случае, в годы их жизни. Антонио Сальери родился в 1750 году в городе Линьяго, неподалеку от Венеции. Семья его была довольно зажиточной, но никто и не предполагал делать из сына музыкального вундеркинда, хотя и не сопротивлялись его пристрастиям. Первые шаги в музыке ему помог сделать старший брат Франческо. К 14 годам Антонио остался круглым сиротой, но, тем не менее, музыкальная карьера была ему обеспечена. Во время учебы в Венеции на него обратил внимание популярный тогда венский композитор Флориан Леопольд Гасман. Он был капельмейстером при дворе императора Иосифа II. С этого времени Вена становится для Антонио Сальери родным городом. Хотя немецкий язык он так никогда и не выучил, изъясняясь на смеси французского с итальянским. Хрупкого сложения маленький человек с пылающим взором, вспыльчивый, но сразу готовый к примирению, в высшей степени радушный и любезный, доброжелательный, жизнерадостный и остроумный. Именно так описывал Сальери один из его современников. И невзирая на то, что многие представляют себе старика Сальери рядом с молодым и гениальным Моцартом, на самом деле у них было всего лишь 5 лет разницы в возрасте. Свое первое полностью опубликованное музыкальное произведение Антонио Сальери написал в 21 год, и оно сразу получило признание публики. Следующая комедийная опера «Венецианская ярмарка» также пользовалась успехом. Слава сама плыла в руки молодого композитора. Оперы выходили из-под его пера одна за другой. Вполне естественно, что человек, которому было поручено сочинять оперы для императорского двора, пользовался большим уважением и доверием высших представителей власти. Он был любимчиком многих монархов. В 24 года Антонио Сальери предложили должность придворного композитора и капельмейстера итальянской оперной труппы. Бомарше писал о нем тогда. Сальери – это большой композитор, гордость школы Глюка, усвоивший стиль великого маэстро. От природы он получил утонченное чувство, ясный ум, драматический талант и исключительную плодовитость. Сальери написал более 40 опер. Ему также принадлежит много оркестровой, камерной и духовной музыки. Кроме того, он был выдающимся педагогом, одним из лучших в Европе. Он преподавал вокальную композицию, сольное хоровое пение, теорию музыки и чтение партитур. И в этом не знал себе равных. Сальери воспитал более 60 композиторов и вокалистов. Его учениками были Бетховен, Шуберт, Лист, Черни и другие видные композиторы начала XIX века. Уроки Сальери давал бесплатно. Он никогда не забывал о той помощи, которую сам получил в юности. Отношения Сальери со своими учениками были очень теплыми и эмоциональными. Широко распространено представление о Сальери как о человеке мрачном и рассудочном, чуждом подлинным радостям жизни. Но современники оставили нам совсем другой портрет этого человека. Радушный, любезный, доброжелательный, жизнерадостный и остроумный. Да и согласитесь, плохой человек не станет давать бесплатные уроки и заниматься делами вдов и сирот. Каким же образом возникла зловещая легенда об отравлении? Марсель Брион, один из биографов Моцарта, в своем исследовании писал: «Личные отношения двух композиторов вовсе не носили характера ни воинственной враждебности, ни даже злобной зависти. Напротив, спустя некоторое время оба композитора стали друзьями, и Моцарт очень уважал авторитет Сальери». В целом нет оснований полагать, что между Моцартом и Сальери существовала какая-либо особая вражда. Но слух об отравлении Моцарта – пущен далеко не Пушкиным в «Маленьких трагедиях». Он появился практически сразу после смерти Моцарта. По одной из версий, всему виной стали разговорные тетради одного из учеников Сальери, Людвига ван Бетховена. В одной из них нашли запись: «Сальери снова очень плохо, у него полностью помутился рассудок. Он не прекращает говорить, что виновен в смерти Моцарта, что дал ему яд». А вот санитары больницы, в которой провел свои последние дни Антонио Сальери, категорически отрицали подобного рода признания, и об этом даже сохранилась официальная бумага. Между тем, на родине композитора даже не подозревали о существовании этой легенды. До тех самых пор, пока в Италию не приехал с гастролями английский театр с пьесой Шефера, именно эта пьеса вызвала негодование в Италии и побудила Миланскую консерваторию инициировать судебный процесс. В целях возвращения доброго имени Антонио Сальери в 1997 году по инициативе Миланской консерватории был проведен достаточно своеобразный судебный процесс. Рассматривалось преступление двухвековой давности. Слушалось дело Сальери об отравлении им великого Моцарта. Заслушав свидетелей обвинения и защиты, исследователей жизни и творчества Моцарта и Сальери, а также врачей, суд оправдал композитора за отсутствием состава преступления. Так, через 200 лет Антонио Сальери был оправдан. История часто играет с нами злые шутки. И порой красивый и увлекательный миф преобладает над реальными фактами. Именно жертвой красивой и захватывающей истории, запечатленной самим Пушкиным, и стал Антонио Сальери, гениальный композитор, который всю свою жизнь посвятил своему музыкальному призванию.
Книгу «Старица Никита. Духовный путь святости» представили на этой неделе в рамках конференции «Афонское наследие. Традиция исихазма в истории и культуре Украины». Издание посвящено трудам и личности выдающегося подвижника и старца иеросхимонаха Аникиты в миру князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова. Книгу представил наместник Одесского свято-Ильинского мужского монастыря епископ Арцисский Виктор. Напомним, что старица Никита по праву считается одним из возобновителей славянского монашества на Афоне в начале XIX века. Его стараниями впервые за более чем 100 лет в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне было возобновлено русское монашеское братство, а также возрожден Афонский свято-Ильинский скит и построены новые храмы. В книге приводятся факты, подтверждающие, что именно жизнь и служение старца Никиты послужили созданию Достоевским собирательного образа старца Зосимы из известного романа «Братья Карамазовы». Первая часть содержит самый полный на сегодняшний день очерк о жизни, служении и подвигах старца Никиты. Во второй части помещены труды самого подвижника, описание путешествия по святым местам Востока и житие святителя Митрофана Воронежского. По мнению авторов, книга будет интересна как специалистам, так и всем интересующимся церковной историей, литературой и православием. Этой новостью мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Желаем вам творческих открытий и прекрасных солнечных дней. И отправляясь на летние каникулы, мы прощаемся с вами до сентября. В августе, в привычное для вас время нашей программы, вы сможете посмотреть телевизионные фильмы телекомпании «Лествица». До встречи!